Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день! Для кого-то добрый день, для кого-то другое время суток. Пусть Бог нас всех благословит. По московскому времени добрый день. И день, похоже, прибавляется. Солнышко более ярче светит. Уже похоже по-весеннему. Ну и, конечно, мы уже разменяли последний месяц формально, или, как говорят, календарной зимы. Будем надеяться, что погода нас будет с каждым днем радовать. Ну и, конечно, благодать Божия, которая течет с небес вне зависимости от метеорологических условий, от погоды, она, конечно, намного ценнее для наших бессмертных душ. Это передача «Золотая середина». С вами вновь в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Буду рад сегодня пообщаться с вами. Пока что вот из своей квартиры в связи вот с различными пока вспышками различных заболеваний и ОРЗ, и других. Пусть Бог даст нам сил перенести все это и тому медицинскому персоналу, который также, не жалея себя, трудится в эти дни. Пусть Бог благословит и их, и нас. А самое главное, труд наш, он где-то соприкасается. Мы трудимся, наверное, в одной сфере, особенно касающейся спасению и здоровью наших бессмертных душ. Поэтому да благословит Господь всех тружеников Слова, всех служителей Слова. Эта неделя была и прошлая неделя, были особые недели, потому что все христиане молились за единство. И все те, кто понимает это правильное единство во Христе, надеюсь, и вы приобщались, и приобщаете, и еще будете приобщаться к этой очень важной молитве. Поэтому вы слушаете «Теос Медиум». Передача называется «Золотая середина». Здесь на «Теос Медиум» есть различные программы, и рекомендую слушать именно весь спектр программ для того, чтобы представлять более широко все христианство. В частности, я являюсь служителем Евангельской церкви. Ну, как мы с радостью можем и фиксировать этот такой факт, мы называем и говорим, что мы библейские христиане. Я надеюсь, что многие, кто изучает Библию, таковыми и являются, потому что основанием для наших рассуждений, для наших мировоззренческих позиций является, безусловно, это Божье Слово, Библия, которая вот передо мною в виде такой большой настольной книги, ну, есть сейчас и в электронной форме, и в других формах, так что всех вас, дорогие друзья, приветствую. Если вы хотите стать участником этой программы, прямо сейчас вы можете присылать ваши сообщения через theos.fm. Там есть такая возможность. Для тех, кто впервые, может быть, или еще не научился пользоваться, я постоянно это напоминаю в начале эфира, для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Есть такое облачко нарисованное, три точечки. Вот прямо сейчас на ваших электронных, в ваших электронных помощниках, в телефонах или в айпэдах или в компьютерах найдите этот значок. Если вы слушаете нас через интернет, вот это легко достаточно сделать. И прямо сейчас вы можете написать вопрос для этой программы. Вот сугубо прямо для этой программы. Сегодня у нас 4 февраля 2022 года. Для всех тех, кто будет потом слушать, слушайте внимательно, потому что наши программы еще идут и в повторах. Так что, чтобы вам не утруждать себя и не набирать, не пытаться задать вопрос там по телефону или набирая те же три точки и в облачке. Одним словом, чувствуйте себя свободно. И второй номер, который я всегда говорю, это мой номер мобильного телефона, плюс 7-926-211-5697. 926-211-5697. Телефон, который имеет привязку к WhatsApp, такая есть программка. И прямо в WhatsApp вот я могу в живом, можно сказать, режиме получать от вас эти вопросы. Пусть Бог также нас благословит. Одним словом, прямой эфир обеспечивается вот таким общением, немножко опосредованным, может быть, обособленным. в связи с изоляцией, в связи с тем, что пока еще нет такой возможности прямо из студии принимать ваши вопросы. Мне, как обычно, помогают работники Теос Медиа. Это Ирина, Ян, другая Ирина, Олег, все организаторы, администраторы и технические работники, и Александр, который следит, чтобы этот эфир сейчас транслировался через Facebook. Благодарность большое, Александр, тебе. А также я принимаю ваши вопросы через, ну, как я уже сказал, через пересылку такую, да, вы высылаете на сайт Teos.fm, а Оля пересылает мне, поэтому, Оля, тебе также большая благодарность и спасибо. Вот такой большой штат за кадром трудится для того, чтобы мы с вами сейчас имели это общение. Сергей, благодарю, да благословит вас Господь, правда, с вопросительными знаками, ну, наверное, немножечко знаки препинания могли перепутать. Благодарность вам большая, Сергей, да благословит и вас также Бог. У нас единый Господь и Спаситель Иисус Христос, поэтому я очень рад. Когда-то я нашел в Священном Писании очень короткий, но емкий, как это бывает в Священном Писании, все гениальное просто, текст в самом длинном псалме. Вы можете его запомнить, 118-й псалом, в свете того, что я уже сказал. Так как прошлая неделя была особой неделей для всех христиан, и не только читая 17 главу Евангелия от Иоанна, где Иисус Христос молился за единство всех последователей Его, там не делилось еще тогда ни на какие конфессии, это все позже произошло, и в ряде событий не только догматических, политических и человеческих, в общем, все здесь накопилось. Но вот этот текст, он меня всегда радует, потому что этот текст отражает мое сердце, мое отношение ко всем христианам, в какой бы конфессии они ни находились. Все, кто чтут Господа, любят Его, как написано в 118-м псалме, 63 стих. «Общник я всем, боящимся Тебя и хранящим повеления Твои». Общник я. Вот это общность, христианская общность. Это единение во Христе. Это не единство каких-то религий, непонятных, иногда очень разрозненных и исповедующих да, многобожие или что-то еще. Это общность в нашем Спасителе Иисусе Христе. Ну и, конечно же, во всех тех постулатах веры, которые мы с вами исповедуем. Надеюсь, что в ваших церквах апостольский символ веры не забыт, и периодически мы его повторяем. Александра Лис такое прислал нам сообщение. «Здравствуйте! Чтобы восстановиться, церковь должна стать любовью». Коринфянам 13 глава. Коринфянам. «Да, она должна перестать стыдить и топить в этом токсичном чувстве страждущих. Она должна перестать превозносить себя, завидовать и враждовать с другими конфессиями. Церковь должна научиться любить и открыть свои двери для всех». Александра, хочу сказать и да, и нет. Вот такое у нас с вами интересная такая программа «Золотая середина». Мы же ее здесь ищем, поэтому в вашем представлении я вас понимаю, может быть, вы не совсем правильно выразились в этом посте, как сейчас говорят, или в этой смс-ке. Конечно, да. Конечно, 13 глава – это всем нам для реализации той настоящей любви, которая излилась в сердца наши Духом Святым, Римлянам 5.5. Хорошо, две пятерочки эти запомните. Римлянам 5.5. Ведь она излилась как дар благодати. Да, мы ее должны практиковать, и тогда у нас появляется плод любви. Плод как результат нашего еще действия. На нашей территории подарок лежит. И если мы этим подарком не пользуемся, понятно, наш плод любви маленький. Но по поводу церкви здесь идет от вас некое обобщение. Я хочу сказать, что пробуждение начинается с меня. Вот такая есть книга замечательная, хороший тезис, по крайней мере. Если вы начинаете любить, все мы, маленькие частички, маленькие клеточки большой церкви. Церковь Христова, она по всему лицу земли, она сейчас во всех национальностях, наверное, уже во всех конфессиях, хотя, говорят, еще есть национальности не охвачены христианством, но в наш век интернета даже слабо верится в это. Ну, может быть, пройдут какие-то, может быть, годы, а может быть и месяцы, когда мы зафиксируем этот момент, что в каждом языке до края земли звучит благая весть. И тут уже ответственность каждого лично из нас, насколько мы любим ближнего, насколько мы реализуем этот Божий подарок небес, эту благодать, которая пришла к нам в наши сердца, изменив нас самих. Вот это изменение мы и должны реализовывать. Легко научиться любить всех. Ну, вот такое обобщение, оно какое-то абстрактное, вот там где-то. И сложнее научиться вот любить, конечно же, соседа. И даже в одной поместной церкви мы знаем, бывают и человеческие, как говорят так, молодежь говорит, терки, какие-то, знаете, Соломон еще сказал, железо железо острит. Бывает, и Павел пишет, разномыслие, которые должны даже быть. Поэтому это все полигон для того, чтобы явить вот эту Христову любовь. Я скажу больше, что являя ее, мы можем увидеть легко, очень легко, подобных нам братьев и сестер по вере во Христа даже в других конфессиях, в других поместных церквах. И все-таки церкви, где является эта любовь, люди на фоне того, что во многих охладеет любовь, в этом мире мы видим ожесточение идет, светила церкви, они воссияют, как на небосводе. Мы являть все равно будем эту любовь. И поэтому есть пристанище, есть эти тихие гавани, есть эти прекрасные сообщества христиан, как общины, где люди, общаясь, являют эту любовь. И знаете, люди приходят к нам греться. Вот я скажу про свою церковь. Светские люди иногда заходят. У нас общественная, ну, бывший ДК, вы знаете, Дом культуры, и достаточно общественное когда-то место, и она таким же оно и осталось. И когда люди приезжают, заходят, они говорят, у вас какая-то особая атмосфера. Люди все равно погружаются в эту атмосферу, и нам не нужно ничего делать, не нужно одевать никаких масок. Просто нужно являть, очень просто являть эту любовь. Здесь я с вами абсолютно согласен, уважаемая Александра. Да благословит вас Господь. Следующий вопрос. Спасибо, что вопросы ваши уже посыпались. А, еще добавление. Вопрос, как можно экологично развить и восстановить самостоятельность 60-летнего родственника, инфантила. У него недавно умерла мать, которая старательно укрывала его в это одеялко инфантильности всю свою жизнь. И он выпал в мир, спустил все наследство, он еще и игроман, сейчас зарабатывает и впервые в жизни учится опираться на себя. Буду благодарна за совет. Спасибо вам, Александр, за очень интересный такой вопрос, непростой. И поэтому давайте, ну, попробую с Божьей помощью на него ответить. Вот смотрите, насколько я понял, он не инвалид как таковой, а просто из-за того, что был под очень серьезной опекой своей мамы, оказался, ну, может быть, беспомощным в этом окружающем мире. Ну, а тут, конечно, искушения, соблазны, которые разом навалились, и в этом есть опасность вот такого, может быть, неправильного воспитания. Ну, что сейчас говорить, мама ушла в вечность, дай Бог, чтобы они все увиделись там, и в том числе еще те, кто живы, все родственники, я имею в виду. Поэтому совет будет такой: христианство, настоящее христианство, оно даже не само христианство, а Христос в своей церкви, Духом Святым, изменяет сердца людей, исправляет их. Все шероховатости и неровности, их воспитание, их наследственных или приобретенных вредных привычек и всего остального. Поэтому ответ, если короткий, Христос. Конечно, есть реабилитационный центр, есть общины, которые помогают подобным людям. Я уже много лет тружусь, десятками лет, иногда сталкиваюсь именно с такими вариантами и помогаю как живым еще матерям, так и самим сыновьям, которые до 40 лет лежат на диване, щелкают телевизор, не работают, еще и маму посылают за пивом. Старушку несчастную уже, которая тратит свою пенсию, чтобы их содержать. Сплошь и рядом. К сожалению, это вот болезнь, наверное, века, себелюбие, которое выдает нам вот такие, я бы сказал, годами неправильно воспитанных таких вот людей. Но не все так плохо. Я видел и людей, которые встали на ноги, несмотря на трудности, которые приходилось переживать в этом мире, реабилитацию в какой-то степени во многих сферах, не только алко и другой химической зависимости, но в том числе и вот эту зависимость от другого человека. Поэтому всем матерям вы для себя пометьте, постарайтесь быть матерями вот того возраста детей, который, проговорите его несколько раз, сколько вашему сыну или дочери лет. Проговорите, если бы это был чужой человек, как бы вы отнеслись? Как бы вы сказали, он говорит, ну ты же уже взрослый, даже уже начиная с юношеского возраста, мы напоминаем эту фразу, чтобы передать эту ответственность. А когда про своих, но он у меня еще маленький. Вот мне кажется, что вот здесь сокрыта эта опасность. Опасность самообмана. Может быть, даже чрезмерного вот явления некой любви. Но чаще всего я усматривал, что лихорадочно матери хватаются за последний шанс исправить то, что они не смогли сделать за всю жизнь. И, может быть, пробелы воспитания пытаются восполнить, что, знаете, прям сквозит везде «я хорошая мать». Я хочу доказать, вот продолжая воспитывать своего там 40-летнего сына, что я хорошая мать. И здесь вот тонко подмена идет вот той любви, про которую мы с Александрой, Александра с вами говорили, на себялюбие. На себялюбие – это попытка не быть утерянной в глазах общества, чтобы общество не сказало: «О, какая мать, какого воспитала», да? И вот это идет воронка. Раз за разом, пытаясь еще воспитывать уже взрослого человека, он просто... Я с такими опять десятками людей разговаривал, ну, может быть, не сотнями. «Отстань, мать, ты меня утомила, своей Библией». И вот знаете, это еще подмешивается. Мы просто иногда неправильно представляем людям Христа. Вот какая опасность. И я просто начинаю простой разговор с этим человеком об обычных вещах. И потом мы, конечно, касаемся и вопросов и души, и вечности, и, как говорят, философских, глубоких вопросов. И человек по-другому реагирует. Он говорит: вот это другое дело. А мама тут на кухню забегает: я ж тебе всю жизнь об этом говорила. Значит, не так говорила. Вот поэтому и жалко матерей таких, и сыновей таких. Здесь эффект созависимости налицо. Да, даже не от химической зависимости. Поэтому советов много, но, может быть, запишите еще раз мой телефон, наверное, после эфира, какие-то более конкретные для вот этого человека, может быть, будут советы с Божьей помощью, благослови нас Господь. Поэтому плюс 7-926-211-56-97. Если вы позвоните через WhatsApp, я могу вас сделать также участником постоянно действующего чата, который так и называется «Золотая середина», или «Вопросы к передаче «Золотая середина». Илья задает вопрос. Как человек верующий, я безусловно верю, что Иисус Христос ходил по воде, но все-таки как человек разумный, я думаю, что это было зимой, он ходил по льду. Илья, когда-то Христос воскликнул, увидев веру язычника, военного, он пришел и сказал: «Не утруждай себя, Господи, у меня там слуга заболел, но ты не ходи и ничего не делай, ты только скажи слово, и слуга мой выздоровеет». И Христос воскликнул, рядом стояли израильтяне, он сказал: «Во всем Израиле я не видел такой веры». Вера – это не просто какая-то данность, у нас есть способность верить. Но она еще и воспитуема, она может укрепляться до того, чтобы двигать горы, для того, чтобы, не видя, веруя, обретать то, во что мы верим, вот стремляясь и, конечно, исполняя что-то с нашей стороны. Вера – это вообще уникальное явление, это уникальное свойство души. Поэтому здесь я бы сказал, Илья, у вас недостает немножко веры. Наверное, я бы порекомендовал вам прочитать подробненько хотя бы одно Евангелие, а может быть все четыре, а может быть Новый Завет, с молитвой и сказать: «Господи, укрепи мою веру». Что-то незримое происходит, когда мы читаем текст Священного Писания с верой, с молитвой. Наша вера укрепляется. Мы вдруг глазами Божьими начинаем взирать на все творение, которое, хочу заметить, из ничего начало быть. Вот так вот Господь из ничего, и ученые до сих пор бьются, как эти вот огромные светила, огромные планеты с такой массой, откуда это все из математической точки? Да, ну, существуют разные гипотезы, но вот этого так называемого взрыва, но настолько трудно это объяснить, потому что просто невозможно. Вот мой разум, я не могу даже это понять. Мало того, я не могу понять миллионы и миллиарды световых лет до какой-то там планеты или дальней звезды. Или... Я не могу это понять. Поэтому я просто уподобляюсь ребенку и говорю: верую познаем, 11 глава Евреям, как веки устроены. Не прагматично, как сегодня, да, вот такой подход у ученых, да, если доказал, то существует, а если лабораторно не доказал, то и не принимаем это, да. Поэтому вот верою можно познавать глазами Бога, что ему нет ничего невозможного. И вот этот Бог уже вочеловечился. Помните, мы недавно буквально на рождественских праздниках вспоминали Афанасия Великого. Уже это явление, незримый Бог, Дух, который за пределами Вселенной существует, который не могут вместить небеса небес, вдруг смирился и в виде человека сошел на эту землю. А он оставался тем же всемогущим Богом. Он сотворил каждую молекулу, каждый атом, каждый там ион и, не знаю, электрон. В этом мире все подвластно ему, он законодатель. Поэтому иногда повернутые вроде бы вспять законы этой вселенной, это всего лишь послушание своему Творцу. Поэтому у Бога в этом смысле нет ничего невозможного. Да, он не делает это часто для того, чтобы явить и показать людям чудесность своего проявления. Если бы он каждый день менял законы этого бытия, мы бы вот, ну, не знали, как себя вести. Да? То сегодня по полу ходим, завтра как мухи по потолку, потому что всемирное притяжение вдруг перестало существовать. Конечно же, нет. Он дал нам сферу нашей жизнедеятельности с ее законами, к которым мы привыкаем. И мы привыкаем видеть так воду. Но есть нечто большее. Есть он сам. И поэтому, Илья, постарайтесь увидеть это глазами веры, но немножечко попытался вам в этом помочь. Посмотрите на Иисуса Христа как на всемогущего Бога, и тогда вам будет ясно, почему не обязательно по льду, а по воде он может ходить. Кстати, это делал не только Иисус Христос, а Петр, он тоже там по льду шел. А может быть, когда он провалился, это прорубь был? Да нет, конечно, у них не бывает таких морозов. Это было Тивериадское море или, как говорят, Галилейское озеро. Поэтому давайте не фантазировать, давайте не скатываться до уровня попыток оправдать свое неверие. Вот по-другому мне, ну, никак не хочется, не могу сказать. Татьяна задает вопрос. Андреевич, приветствую вас и всех в эфире. Скажите, пожалуйста, как объяснить людям, ссылаясь на Слово Божие, что душа человека уходит к Господу, а не переселяется, например, в любимую собаку, как считает одна верующая православная женщина? Спасибо. Ну да. Да, такие случаи бывают, и я скажу почему. Потому что мы живем в котле идеологически и религиозного перемешивания. Интернет этому очень способствует. За один вечер можно столько наесться. Вот я, знаете, как дети, я уже представлял много раз эту картину, она реально была во дворе и на моих почти что глазах. Вот, как две мамаши, увлекшись с колясочками, а у них как бы разного возраста дети, одни в колясочках, и они там стоят, между собой разговаривают, а другие, которые чуть-чуть постарше, ну там на пару лет, в куличики уже играют, песочницы. И вот они что делают? Они там, ну как обычно, куличики там уплотняют вот в эту формочку, потом на кухне своей такой детской пекут, типа эти пирожки. Ну а раз они пекут, они же еще такого возраста, ну 3 годика, ну 4 там одной, ручки еще мимо там этого, лопатку еле держат и все остальное. Начинают кушать, они же вошли в образ, это же их кухня, и они начинают есть этот песок. И одна, ты смотри, смотри, я уже пропустила, пока отвлеклись. И та подбегает, пальцы начинает выковыривать прямо изо рта вот такой целый, ну, целый ком, я бы сказал, потому что уже хватануло полным ртом. Ой, как часто, ну, наверное, многие служители меня поймут. Приходится выковыривать у духовных детей, что они за вечер вчера ну, туда насобирали из интернета. Вот почему такое. Ведь у нашего миропредставления она складывается из-за каких-то идей. И если у нас нет фундамента веры, если базовые истины, фундаментальные, основательные, из Библии, не вошли в наше естество, то там есть место, значит, и реинкарнации, так называемой, или перевоплощению душ, и так далее. И вот это Восток, он начинает влиять. Он просто начинает влиять. Тем более иногда так это солидно высказанное, на какими-то иногда типа авторитетами, какими-то солидными людьми, какие-то ссылки на какие-то вроде бы даже явления, потому что вот я разговаривал с людьми Востока, ну я имею в виду совсем вот, вот такими вот там, ну так сказать, буддисты и другие. Те, которые верят, ну, в частности, кришнаиты, вот, и вот знаете, а я был, вот я вот помню себя, там, я там каким-то князем был, в той, позапрошлой жизни или в прошлой жизни, знаете, вот сколько я с ними разговаривал, я, ну, с десятками людей, все они какими-то князьями были, вот, ну, ни один сказал, я плебеем был, я рабом там, на какого-то там шаха или там князя работал. Вот меня это, конечно, очень удивляло всегда. Я думаю, да, вот как-то в другой-то жизни, но как-то улавливается, что они были вот все вот какими-то знатными. Думаю, может, там все одни знатные только и жили, но я думаю, вы мой юмор понимаете. Поэтому переселение душ – это не библейское учение. В Писании написано, 9 глава, послание к евреям, «Однажды положено человеку умереть, а потом суд». Однажды, немного раз умирать, не воплощаться в собачку или в другого человека, или в камешек, или во что-то другое. Однажды. Вот поэтому у нас большая ответственность за эту единственную жизнь, которую мы имеем, и ради которой Христос пошел на крест, чтобы мы имели полноценный шанс, подчеркну это, полноценный шанс спастись. Если ты сейчас слушаешь эту передачу, дорогой друг, прости, что я вот так вот, может быть, как-то не на «вы», а даже поближе, то у тебя есть шанс на спасение. Обратись ко Христу. Просто скажи: «Господи, я мало что понимаю в этом мире. Он заполонен ложью, фейками и различными непонятными теориями. Дай мне познать Тебя. Не просто узнать Твою истину, а познать». Кстати, именно путь познания и есть то подтверждение, на которые любой благовестник, любой служитель слова рассчитывает. Я рассчитываю, что вы честно перед самим собой и перед Богом, Бога нельзя обмануть, сделайте этот шаг и почувствуйте просто прилив благодати, той силы, которая перевернула этот мир. Какая-то горстка рыбаков, у них никакого образования, у них никакого обучения, на фоне философов того мира перевернула. Христианство перевернуло весь этот пантеон богов римских, греческих, просто одним учителем, который обещал быть с нами во все дни до скончания века, который умер и воскрес, и сказал: «Я вселюсь в них сам, я буду их Богом, я покажу им самим, какие они могут быть другими, если они со мной». Поэтому для меня христианство – это не просто свод правил, законов, каких-то обрядов, может быть, как очередная идеология или религия. Это очень практичное явление, когда ты полностью открываешь свое сердце, и тот, которого ты веришь, входит в твою жизнь и ее изменяет. Ты сам удивляешься. Вот это и есть как раз настоящее христианство. А оно возможно и в любой конфессии. Главное – искренне открыть навстречу Христу свое сердце. Сделать это, ну я бы сказал, без оглядки. Есть такая точка невозврата, да, у самолета, когда он летит, и его горючего там в крыльях и в баках уже не достает для того, чтобы вернуться на прежний аэродром. Тогда приходится до конца лететь, куда, так сказать, предназначалось. Бывают же, ну, сообщения какие-то, метеорологические изменения, или там на Земле вдруг. Вот тогда уже мы до конца. И называется точка невозврата. Вот если человек так вверяет себя Богу, именно вверяет, то я не встречал ни одного человека, который вот так искренне, прям вот он мне говорит: «Я вот все сделал, Андрей Юрьевич, как вы говорили». Ну ничего, там пустота, никто не откликнулся, никто не вошел, никто ничего не сделал. Вот я ни одного человека не встречал. Лукавых встречал, я даже пару вопросов задаю, а ты до конца, ну вот и начинаются какие-то, ну я говорю: «Извини». Вот ребенок, он тогда ребенок, когда его пуповина отрежет. Вот все, он уже не выкидыш. Он уже тогда гражданин этой страны. И собственное дыхание ему иногда по попке дают, чтобы он там легкий, все так, стресс такой, чтобы он сам задышал. Вот если что-то не отрезано, уж простите, такой пример, ну, значит, еще ты пока где-то повис между одним миром и другим. Поэтому сделай это, дорогой друг, и суть этой программы именно такова. Когда-то Господь меня вот сюда вот привел, я уже много раз это рассказывал, чтобы и эта программа, она была полезна для каждой души, слушающей и в записи, и не только. Ирина Андреевич, спасибо большое, очень интересная мысль, от чего происходит чрезмерная опека, благословение. Да, да. Вот приходится, я вел на протяжении десятилетий занятия подобные. Кстати, они очень полезны. Сейчас я вот преподавал служителям в семинарии. Несколько десятков служителей приехало. Это уже, как мы говорим, служители следующего поколения. Это неплохо. И даже настоял, чтобы вот такие правила проведения такой домашней группы, они взяты вот буквально у христиан, были анонимными алкоголиками. Потом личность Бога как-то нивелировалась, такая, знаете, универсальность такая появилась для Бога, потому что там бывают разные люди. И вот сегодня нужно возвращать то, что когда-то начали вот эти оксфордские кружки христиан. Потому что идея эта рабочая, даже на таком уровне, может быть, чисто психологическом, помогает человеку выговориться, излить душу. И человек ведет такой образ жизни, что он начинает понимать, что подобные ему в подобной проблеме, вот как они ее решают. И они собираются там еженедельно, иногда по несколько раз даже в неделю. И сегодня нужно это возвращать. Возвращать правильное отношение людей. Перекосов очень много в обществе, начиная от самых больших, но в политику мы не касаемся. Вот. Но самое ведь главное – это какие наши отношения в семье. А сколько семей, которые вот имели годами эти неправильные отношения? Как их выравнивать? Как их выравнивать? Это непросто. Это вот как запущенная ситуация, ну, не знаю, у вас же дома или где-то, или там в каком-то, может быть, объекте, ну, как, гараже или еще где-то. Если там все вот так вот валили кучей, то мы иногда, засучив рукава, начинаем такую генеральную уборку. Конечно, это надо делать аккуратно, особенно касающиеся душ. Это не железки, и это не деревяшки, но с молитвой. Но все-таки когда-то начинать нужно. Надо смело сказать, что я делаю неправильно. Не он, всегда такой указательный палец там, да, а вот она. Помните, с Эдема еще, да? Сейчас мы этого тоже коснемся, тут у меня вопросики пришли. Вот. А я, вот что я могу с Божьей помощью сделать иначе, чтобы просто, вот, как говорят, переродиться или возродиться, и действовать вот в другом ключе. Поэтому потенциал, может быть, еще не исчерпан. Святой да освящается еще. Поэтому пусть Бог даст мудрости и благословения в этом вопросе. Вот что написано, я периодически это читаю, потому что просили администрации Теос Медиа. «Золотая середина» – это авторская программа пастора Андрея Петрова. Присоединяйтесь к назидательному общению, ждем ваши вопросы в комментариях. Я уже сказал свой телефон и Теос FM. Да благословит вас Бог. Теос Медиа – некоммерческий проект. Поддержите нас, оформив пожертвование на любую сумму. Здесь teos.fm, и там есть возможность, если вы слушаете через этот сайт, найти, как пожертвовать ту или иную сумму. И я бы приобщил, конечно же, с молитвой. Молитесь. Может быть, у кого-то даже нет сейчас финансов и возможности как-то помогать, но ваша молитва, я верю, она тоже сильна. Спасибо, что вы с нами. Благодаря вашему участию еще больше людей смогут увидеть и услышать эти эфиры. А также телефон над моей головой, это очень важный номер, 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Если вы оказались в тяжелой жизненной ситуации, вам помогут найти выход психологи-консультанты. Я бы добавил душепопечители и служители, священнослужители. Звоните на этот номер доверия, он указан вот надо мной, над моей головой. Это анонимно и бесплатно. Это анонимно и бесплатно. Теперь этот номер, наш телефон доверия, позвонив по нему, любой желающий получит духовную помощь и консультацию психолога. Это действительно так, и если вы хотите, можете и мой телефон записать, как уже я говорил, после эфира, конечно, существует время служения, время общения с другими людьми, поэтому, если я вдруг не откликнулся, ну не переживайте, перезвоните еще разок. Плюс 7 926 211 56 97, если непосредственно хотите задать вопрос, ну вот мне, вот лично мне, это мой личный номер. Или я вас сделаю участником чата «Золотая середина» или вопросы. Вы сможете присылать не только по пятницам. Дальше. Раиса давно уже задала этот вопрос. У нее такой хороший такой псевдоним Христова. Вот. Хранитель международного мира и безопасности стоит на площади для посетителей у штаба-квартиры ООН. Хранитель представляет собой слияние ягуара и орла. Андрей Юрьевич, что вы скажете об этом? И фото прилагается. Я посмотрел фото, попытался его разглядеть, но он такой, как весь из мозаики, из каких-то лоскутов, я не знаю, что это за образ. Но скажу так, что Библия – это пророческая книга, поэтому то, что в ней написано, будет сбываться. И в лучшем проявлении мы все ждаем Христа и его победы над всем злом, и, к сожалению, и в худшем, потому что до Христа придет Антихрист, который подчинит себе весь мир, пользуясь всеми достижениями этого мира, в том числе и технологичными, и даже сверхъестественными, потому что написано, в Библии написано, что он огонь будет низводить с неба. Поэтому он быстро наведет порядок, будет мир и безопасность. Мы знаем, ООН – это как раз здание, которое ответственно за мировую безопасность. Поэтому не мудрено, если там появляются некие образы. Мне еще бабушка говорила такое слово, я долго к нему привыкал, на всякий там грех или какое-то, ну, извращение, не извращение, не знаю, ну, короче, неправильное действие, она говорила, безобразие, единым словом. И потом я вник, оказывается, этимология, происхождение этого слова – это потеря образа. Вот Бог создал по образу и подобию, и поэтому безобразие – это значит потеря Божьего образа в нас, людях, в окружающей мире. Мы все равно влияем на экологию, на ту планету, на которой мы живем. И вот эта греховность, вошедшая различными страстями, желаниями обогатиться на природе, на чем угодно, на полезных ископаемых, не только ископаемых, но и там, что там, лес рубит, что только не происходит. А всего лишь за всем этим стоит греховная натура, желающая обогатиться. Вот испорченность греховной натуры, оно повлияло на окружающий мир. Бог-то его прекрасным создал. Грехопадшее состояние человека повлияло как на самих людей и на все человечество, так и на окружающий мир. Конечно, Господь наведет свой порядок. Я вот верю, искренне верю в тысячелетнее царство. Оно должно воцариться на земле. Вот Бог должен показать, каким был мир в Эдеме. И со всей мощью правление Христа и Христовой Церкви и народа Божия. Там будет приобщен еще Израиль, который спасется, весь остаток. Поэтому я верю, что земля и все дела на ней сгорят, но не в том плане, что вообще как планета сгорит, а на ней. Вот там ведь четко сказано, не сама земля, а дела вот эти. Вот все то, что было извращено грехом, все то, что потеряло образ Божий, оно будет восстановлено всемогущим Богом, про его всемогущество мы сегодня уже говорили. Вот, я в это просто верю. Поэтому, Раиса, да, иногда это выглядит как сбывающееся пророчество и как признаки последнего времени. Михаил, уже Михаил давно задавал этот вопрос. Прости, брат мой, что я его так немножко отодвигал, потому что приходили от многих других вопросы. Ну, ты вроде как поближе, и думаю, ты меня простишь. Еще один вопрос про служение Господа нашего Иисуса Христа. Иисус приступил к своему служению примерно в возрасте 30 лет. И оно продолжилось около 3 лет и навсегда изменило мир. Если не считать с момента 12-летним Иисусом, когда он остался в храме, больше никаких упоминаний о его служении до 30-летнего возраста нет. Как вы думаете, за 30 лет производилась большая и кропотливая подготовка к 3-летнему служению? И поэтому ли оно было столь эффективным? Или Иисус все это время жил обычной жизнью мальчика, юноши, мужчины и никак не проявлял свое божественное начало? Ну да, из преданий многочисленных мы видим, что вот там он уже с детства лепил там из глины птичек, и они там, вспорхнув, улетали как настоящие. Ну, наверное, это все-таки домысливание некоторое. Если бы Господу было угодно, а мы знаем, что Писание писалось водимыми Духом Святым людьми, то он обязательно бы больше, чем эпизод его рождения и 12-летнего возраста, обязательно описал. Если внимательно читать Библию, Михаил, там написано так, что он возрастал в послушании у родителей и у людей. То есть в свои возраста он навык к послушанию, послушанию своих земных родителей. Это говорит другие места Священного Писания, в частности, послание к евреям. Когда мы собираем этот образ из вот этих фрагментов, мы немножко проясняем для себя картину, что божественность была явлена при его рождении, небеса отверзлись, был знак дан, звезда и все остальное, поклонение как царю, как священнику, как пророку. Его такое знание Писания, что дивились мужи, знаете, старцы, которые были, ну, книжные, богословы, как мы говорим, да, его знанию Писанию уже в 12-летнем возрасте, я думаю, что он это не утерял, а, конечно же, накапливал. Но был возраст, ведь Христос и нам, искушаемым, тоже послание к евреям, 2 глава говорит, может помочь. Почему? Потому что он сам претерпел многие искушения, потому что он сам прошел и немножко идеализирует образ Христа. Знаете, он болел, как все дети. Написано, он понес наши болезни, и мы больше смотрим на крест и говорим, вот моя там раковая опухоль или какие-то еще проявления совсем необычных болезней. Но у него были обычные детские болезни. Он знал, что такое боль, он знал, что такое усталость. Другими словами, он все взял на себя, и вот это очень здорово, что это в Писании подчеркивается, против различных отклонений, которые были уже в ранней христианской церкви, что он всего лишь фантом, его тело – это просто имитация, это, как сейчас говорят, виртуальная действительность. Нет, он был таким, как мы, кроме греха. Так говорит Священное Писание. В равной степени и как его божественность. Они являлись, и поэтому, да, он готовил себя, да, готовил его сам Бог, Отец. Но думаю, что в силе был он пришел, в силе, особенно тогда, когда он был после крещения введен в пустыню для искушения дьявола. Вот оттуда он выходит в полной силе. Поэтому как бы ни готовили мы себя, есть испытания, которые попустит обязательно нам Господь, чтобы испытать, к чему мы готовились. Поэтому вот все сфокусировано все-таки на 30-летнем его возрасте. И еще один вопрос. С этим вопрос лично к вам, Андрей Юрьевич, если воспринять евангельский призыв уподобляться во всем Христу буквально, вот вам лично было бы тяжело жить обычной жизнью 30 лет и не участвовать ни в детских, ни в молодежных служениях, зная, что в 30 вам предстоит грандиозное служение, поэтому надо либо просто ждать этого возраста, либо кропотливо готовиться к этому и только этому служению, и только этому служению, хотя вокруг столько людей, нуждающихся в Слове Божьем. Опять же, Михаил, каждому возрасту свои испытания. Вот Бог сверхсилы не дает, поэтому каждому возрасту свои испытания. Верный в малом и во многом верен. Вот здесь я вижу такую поступенчатость. Из веры в веру, переходя из силы в силу, из славы в славу. Вот везде, прям вот вы можете это выписать из Библии, я однажды это сделал. Даже степень любви у нас бывает разная, сегодня мы уже об этом упоминали. Поэтому очень важно понять, что для каждого возраста, вот это простой вопрос, я его всегда задаю, кому сложнее сдавать экзамен, первокласснику или десятикласснику? И если вы прислушаетесь, вы поймете, что есть некая относительность в этом вопросе. Это как КПД, да? Вот на поверку, конечно, мы сравниваем по десятикласснику, мы говорим, вот, он-то, конечно, тут интегралы, там первообразные всякие какие-то заумные уже вещи. А первоклассник, ну что, ему типа легко. Так нет же, так он же пока на своем уровне. И он пыхтит, и он учит эту таблицу умножения. Мы все, наверное, прошли через это. Вот в этой относительности есть равномерность, есть то, что Бог сверхсилы никому не дает, но от каждого возраста по силам ожидает побед. Вот это очень важно учитывать. Поэтому, ну, какого-то такого специальной подготовки, я думаю, не было. Была жизнь, наполненная и послушанием отцу, и где-то послушание своим земным родителям. Он не ходил ни в какой Тибет, а был воспитывался, написано, в Назарете. Это немножко камешек в огород восточных религий. Просто там люди настолько утверждали, вот он, сам Христос, приходил сюда к нам в Тибет. Я столько раз это слышал, но это вот к вопросу фейков, лжи всякой, которая заполонила интернет. Но нет, читайте внимательный текст Библии. Ну зачем что-то придумывать? Прочитайте, где он воспитывался. Никакого Тибета. Назарет, может быть, с Тибетом перепутали. Созвучные слова. Поэтому вот такой ответ. Александр задает вопрос. Здравствуйте, можно ли будет католическую церковь называть церковью, если она признает, если уже не признала, однополые браки? Ну, про католическую церковь можно сказать еще такой факт, который стал всемирно известным, когда еще вот при нашей жизни предыдущий Папа Римский, который глава этой церкви, каялся за грехи Средневековья, за сжигание ведьм. Под предлогом ведьм сжигали нормальных людей, иногда возмутителей, как говорится, спокойствия, которые задавали неудобные вопросы, индульгенции, крестовые походы и так далее. Это было прилюдно. Возьмите интернет, вы легко это откроете. Он каялся, будучи главой этой церкви. То, что в церкви может такое происходить, читайте книгу «Откровения». Первые две главы, то есть вторая и третья главы, ну, начальные главы. Там написано, вот Пергам, что это престол сатаны. Это как раз пророчески, что такое возможно могло быть в одной из, ну, так сказать, локально западных церквей, да, как вот протестанты, откуда они появились? Они появились как раз на вот пике этого негодования. Давайте вернемся к истокам Христа, до чего мы уже дошли. Вот ведь как появилось. Протестанты – это, ну, это те же христиане, но которые захотели обновления. Поэтому вот прям приписывать протестанты, а вы только там вот с такого-то века – это неверно. Это по духу всегда в церкви были люди, которые призывали к обновлению. Так делал Христос, так делает Священное Писание сегодня к нам. Поэтому это постоянно действующая реформация в хорошем смысле. Межи. Там написано, Соломон, да, пишет, быстро, там, скоропоспешно, там, или как какое-то слово такое, не переставляет. То есть есть межи, это вот мы знаем такие флажки, которые устанавливают территории земли, обычно этим занимаются, размежеванием на территориях совместных участков, проживания где-то, и там за забор, и за метр даже бьются, сейчас геолокация в этом помогает. Но на самом деле вот это традиции быстро мы не должны. Вот прям давай сейчас направо-налево там все вообще создадим с нуля какую-то совсем другую конфессию или церковь. Не дело, у нас же золотая середина с вами, друзья. Но с другой стороны, когда это становится уже таким, ну, позорищем, что ли, фактом, то, конечно, здесь должна быть борьба внутри церкви за чистоту. За чистоту пред Богом. За то, чтобы не допустить греха, а уж тем более престол сатаны в свои ряды. Поэтому она по-прежнему называется церковью в книге Откровения. Я ничего своего не говорю. Даже тогда, когда в ней был престол сатаны. Поэтому давайте не будем слишком критичны к нашим соседям по конфессиям, но, по крайней мере, будем внимательны и молиться за них, безусловно. Время наше быстро истекает. Людмила задает вопрос. Андрей Юрьевич, сейчас изучаю второе послание Иоанна, где написано, что истина преобладает над любовью. Поэтому надо сторониться людей, не признающих истину от Бога. Как мне обращаться с моей дочерью, которая слушает уроки по квантовой физике, признает создание Вселенной Творцом Богом, но отрицает божественность Христа и не верит, что Библия – это Слово Бога. Людмила, дорогая, ну, конечно, у нас будет возможность и в церкви пообщаться, я знаю, кто написал это, и с вашей в том числе дочкой. Вот просто дайте мой телефон, и я вот недавно общался с квантовым физиком. Наверное, я найду слова, как пообщаться и по поводу физики, и по поводу каких-то других вопросов. Но вам бы я рекомендовал, любовь материнскую никогда нельзя заменить никакими другими вопросами. Это не значит потакать ее каким-то грехам, может быть, неправильному пониманию. Но именно любовь, она помогает сохранить этот мостик, чтобы вам быть услышанной ею, нужно обязательно сохранить эту любовь. По-разному толкует и второе послание Иоанна. Мне не очень нравятся неверные толкования, когда, ну, вот как-то типа ущемляют эту любовь. Послушайте, Христос пошел за нас на крест, когда мы были еще грешниками. Этим все сказано. Он так возлюбил мир, когда мы были еще грешниками. Не когда мы немножко поправились, его приняли, его учение, а он продолжал нас любить. Поэтому я не знаю вот эти другие толкования, когда попытка вот так вот размежевать любовь, а она не может размежеваться с истиной. Она истинная любовь. Она есть, и с любви иногда начинается понимание другого человека. Ну и Андрей задал вопрос. Вопрос очень интересный по поводу, что там было в Эдемском саду, где уже было добро и зло. Не хотел бы комкать, Андрей, вот сегодня так много прислали вопросов. Я твой вопрос обязательно зафиксировал и надеюсь в следующем нашем эфире к нему вернуться. Ну и еще тут пару вопросов от Ирины и Максима. Давайте все их перенесем на следующую пятницу. С миром Божьим, до свидания. С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Молитесь за наше общение, пусть они будут эффективны, полезны и душеспасительны.